слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. Рынкавы курс даляра склаў 8,5 тысячаў беларускіх рублёў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Мінску пачаўся судовы працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якіх абвінавачваюць ва ўчыненні тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка сёлета. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Канавалова і Кавалёва падазраюць таксама ва ўчыненні выбухаў у Мінску ў 2008 і Віцебску ў 2005 годах. На працэсе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Калі ласка, Алег, вам слова.
Дадам, Алена, што таксама Канавалова і Кавалёва абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў, якія вызначаюць як злоснае хуліганства на працягу 2000 году. І заўважу, што тады абвінавачаным было па 14 гадоў. Вось гэта ў нейкім сэнсе ілюструе, так сказаць, ухіл абвінавачвання. А вынікам сённяшняга першага дня судовага праседжання стало тое, што ў выніку падсудныя заявілі ў голас пра сваю пазіцыю што да выстаўленых ім абвінавачванняў. Дык вось самае сенсацыйнае, што Дмітрий Канавалаў прызнаў сябе вінаватым у тым, што ён здзейсніў тэракт у метро 11 красавіка і што ён датычны да тэракту на праспекце Незалежнасці у 2008 годзе. Але з некаторых іншых злачынстваў, якія датычныя перыяду віцебскага так званага, ён віну адмовіў. Кавалёў не лічыць сябе пасобнікам тэракту, не прызнае сваё пасобніцтва і пры гэтым яшчэ заяўляе, што тыя паказанні, прызнанні, якія ён даваў падчас следства, не адпавядаюць рэчаіснасці. Таксама ён прызнаў сябе вінаватым, але ён прызнаў сябе вінаватым у тым, што купляў, напрыклад, даставаў траціл выбуховку і перадаваў яе Канавалаву. Таксама ён не прызнаўся вінаватым у некаторых дробных злачынствах, а некаторых прызнаўся вінаватым. То есть такой 50-50 у яго сітуацыя.
Алег, а чаму ён сказаў, што гэтыя паказанні, якія ён даваў раней, непраўдзівыя? Ён сказаў, што іх з яго выбівалі?
Пакуль мы знаходзімся на такой стадыі, калі іх не пытаюць, не даюць слова абвінавачаным. І проста запыталі ў іх, ці прызнаюць яны сябе вінаватым. І старшыня суду Александр Федарцоў просто вось па пунктах перучаючы пытаўся, вы там прызнаецеся вінаватым, не прызнаеце. І вось падчас гэтага апытання яны адказвалі, што і як, але не тлумачылі чаму. Такі вось Кавалёў заўважыў, што ён не прызнае ранейшыя паказанні ў гэтай часткі. Вось. Але прокурор на все это сказал, что вина доказана и перелучил более за 20 позиций в списке доказов. Еще цікавий момент, что начался процесс с такого конфликта невеликого помеж потерпелыми и судьем. Справа тем, что у всего в зале присутничает более за 100 потерпелых. Есть люди на мылицах, в очень дрянном стане физичном. Вось. Але больше за 200 потерпелых так на суд и не пришли. И вот некоторые из потерпелых, у Тимлюка, например, представник потерпелой Инны Крутой, Александр Крутой, заявил, что суд треба откласти до той поры, покуль не будет приняты суд присяжных и не будет отменено смертное покарание. И он боится, что в вынику этого процесса основные тайны этих терактов будут похованы после народного присуду. Але судья Александр Федорцов это ходательство отхилил. Як отхилил, он и ходательство некоторых потерпелых, которые сказали, что им недостатково дали часа для ознайомления с справой. Некоторые называли литерально день, два, три, вось, при том, что справа наличивая некалькі десятков тому. Вось так прошел процесс, и потом он закончился тем, что были опытаны обвинаваченные, и судья обвестил перапынак до завтрава до 11 гадзінаў на чарзе вялікае пытанне пацярпелых і сведак.
Алег, сёння толькі першы дзень гэтага працэсу. Наколькі вялікае зацікаўленне выклікаў ён сёння?
З раніцы было вельмі шмат журналістаў, Весь проход был заставлены камерами, теми, кто снимает, пишет. Але зауважу, что одразу после того, как снимающая публика сошла, бо судья в вынику все-таки заборонил снимать на самом процессе, электронная связь, как я имею на виду, интернет-связь припинилась, и не было немогчимо отрислать смс-ки, типа працевать у скайпе, таким чином многие журналисты думают, что штучно некак обмежевывают передачу информации с процесса. Великие меры заходы безопасности принятые, вельми шмат милициантов, спецназовцев минавито, как у форме, так и у цивильным, которые стоят на подходе до актовой зали дворца правосудия, которые находятся у актовой зали, может, они до третьей присутных наличивают. То есть это в значительной ступени это нагадывает те политические процессы, которые проходили у весну над удельниками площади. Во всяком разе, твари охотников одни и те же. И есть еще некоторые параллели, например, одним из судовых заседателей, судьи Александра Федорцова, помощником, есть человек, который сидел так само заседателем на процессе над Автуховичем.
Наш корреспондент Олег Грузделович присутничал сегодня на первом дне судового процесса. Нагадаю, у Менску сегодня начался процесс над меркованными террористами. Судья Верховного суда Александр Федорцов под погрозой криминального переследу заборонил журналистам брать интервью у потерпелых от теракта у Менске метро. Первый наместник старшини Верховного суда Александр Федорцов старшинюе у судовом процессе по обвинувачению Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова во учинении выбуху у Менской подземцы. Подробности подает Галина Абакунчик.
На открытый процесс у залю суду, кроме обовязковых удельников процессу, допустили усих охотных. У зале присутничали представники айчинных и замежных сродков массовой информации. Але амаль при кожным заставался представник спецслужбов. Так само у зале не працавал интернет и мобильная сувязь. А на протест одного из потерпелых были заборонены фото и видеоздымки. На завершение первой частки дня судья Александр Федорцов заборонил журналистам брать интервью у потерпелых, бо гэта будет расценено як спроба тиску на суд и потягнет за собой криминальную отказность. У неофициальной размове некоторые сведки и их представники заявляли, что не верить у обвиновачения, якое прокурор Алексей Стук только на адрес Дмитрия Коновалова зачитывал полторы годины. Говорит мать юнака, який прос выбух застался без ноги, Алена.
Мне кажется, что во всеуслышание было очень детально сформулировано суть преступлений и их количество.
Вы сами, як верите, вот это люди двоих, они вдоль были это сочинить, так?
Нет. Все-таки однозначно два человека такую серию преступлений, мне кажется, маловероятным. По-видимому, есть еще те, кто их поддерживал.
Судовое поседжение проходит у зале, якая вельми нагадывая глядацкую, с шерогами сядзенья, у якія подымаются у гору, и со сценой, на якой судьи, прокуроры, обвинувачены у клетцы и их адвокаты. У адвокатов и у самих обвинувачених нема микрофонов, и то, что не кажуть, чувать хиба только у перших шерогах. Промовы ж інших удельников процессу узмацняются праз микрофоны и динамики. Обвинувачення правоборонца Людмила Грознова прокомментовала гэтак.
Столько много прокурорам названо фактов, когда были взрывы, покупки там тротила и так далее. Это просто уму непостижимо. И как эти факты не были вовремя следственными органами найдены и, соответственно, эти преступники наказаны, тоже Коновалов. Я не понимаю, как это можно. Значит, либо не работали следственные органы, не работала КГБ, не работала милиция, либо все то, что нам сегодня говорится, это какой-то спектакль.
Правоборонца Олег Волчек гэтак выказался про початок процессу.
Меня сразу насторожило, как они оперативно рассмотрели ходатайство потерпевших, которые законно заявили о переносе дела, поскольку не успели ознакомиться. Тут бы применили суд присяжных. Я это тоже поддерживаю, потому что дело очень сложное, противоречивое.
Так само некоторые потерпелые и их представники заявили в суде, что держава не выплачивает им обещанных сродков на лечение, и они позбавлены сродков до існавання.
Як зазначила Галіна, некаторыя палітыкі і грамадскія дзеячы сумняюцца, што гэты судовы працэс будзе сумленны і справядлівы. Яшчэ некалькі меркаванняў запісаў Владзімир Глот.
Былы падпалкоўнік КДБ Валеры Костка ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што яго сумнеў у справядлівасці следства і судовага разбору грунтуецца на ўласным досведзе.
Адбыўся ў мяне обыск 30-го снежня, по кримінальній справі, організація масових безпорядків, я поспробував про суди доказати, що діяння спецслужб і прокуратури були незаконні. Хоча це видовочні риби, і я це не зміг доказати. І я побачив, як працює от ця система. Система працює під політичний заказ. Є заказ, значить посадити. У нас те, що скажуть, те суди і виконують. Тому сподіватися, що тут відбудеться справедливий суд і будуть розглянуті всі факти, всі докази за і супри, щоб справді доказати виновності і невиновності тих підсудимих. От в цьому мені велике сумнення.
Сябр політради об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совета Білорусі 13-го скликання Олександр Добровольський каже, що у його є некілька причин для сумніву у справедливості цього суду.
Там, де немає ніякого громадського контролю, де є монополія, там завжди загнівання і корупція. І ось в цьому головна проблема. Білорусі. Ніхто не може контролювати ефективно цю владу. І вона цього не дає. І тому, що хоче, то і робить.
Заслужений юрист Білорусі М'ячеслав Гриб називає теперішній білоруський суд несправедливим і нечесним.
Коли ти у політичних аспектах виносиш заведомо неправедні рішення, то хто тобі заборонить це зробити і по кримінальних чисто аспектах? Кажуть, коли чоловік раз украв і за це не поніс покарання, і на другий раз украде. Раз порушив, другий раз порушиш. Це ціла система сувязі.
Вибух на станції Кастришинська, Мєнське метро здарився 11 красовика. 15 чоловік загинули, більш за 160 отримали травми, у тому ліку тяжкі.
Які політичний сенс гэтага процесу, ці бездакорные юридичные аспекты обвинувачення? Чому большасць насельніцтва не верыць у справядлівасць цяперашняга суду? Гэтае ды іншае пытанне будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Мінску почався суд над меркованими терористами, яких обвинувачують у організації сьогоднішнього вибуху у метро і ще у шерогу терактів, вибухів і підпалів. Обвинувачені признають вину частково. Європарламент прийняв резолюцію з потребуванням визволити політв'язнів у Білорусі. На думку правооборонців, у білоруських турмах залишається 9 чоловік, яких можна лічити політичними зняволеними. Былый политвязень Александр Класковский подтвердил слова Миколы Статкевича, что у колонии примушали подписать прошение о помиловании под погрозой сгвалтования. Рынковый курс доляра по выниках другого дня торгов на додатковой сессии упал на 100 рублей и склал 8,5 тысяч. У Менску обвергают виновашение у тым, что Беларусь, допомагая Ирану, обыходит санкции ААН. Сёння Еўрапарламент у Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якой заклікаў беларускія ўлады вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляскага і іншых палітзняволеных, ды асудзіў рэпрэсіі супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. За дэбатамі сачыў мой калега Ян Максімюк. Ян, ці панавала адзінадушша ў залі адносна падзеі ў Беларусі?
Здаецца, што так. Чаму я кажу здаецца? Дэбаты ў Еўрапарламенце, яны характарызуюцца тым, что там депутаты могуць гаварыць на мове сваёй краіны. Ну, натуральна, выступалі там такія дэпутаты з такіх краінаў, мовы якіх я не ведаю. Цяжка мне сказаць, што гаварылі дэпутаты, якія гаварылі на вугорскай мове альбо на румынскай. Ну, разумеў, натуральна, калі гаварылі па-польску, па-чэшску, славацку ці нямецку, не кажучы пра ангельскую мову, выглядала на тое, што былі адзінадушнымі акрамя аднаго депутата з Чехії. Ён називався Іжи Машталек. Усі наогул осуджали режим білоруський, усі домагалися визволення Олеся Беляцького, а виступлення Іжи Машталка було крышку інше. І він сказав, що фактично Європарламент глядить тільки у один бок, треба поглянути у інший бок і треба організувати такі дебати, обміркувати ситуацію з порушенням правов у інших частках світу. Як приклад, він подав минулогоднє обстріляння конвою ізраїльтянами гуманітарного конвою, яке відбулося, або, наприклад, інтервенцію НАТО у Лівії.
А ці коментувалося ніким чином учорашнє визволення 11 політв'язнів?
гэтага не было. Фактычна дэбата датычыла толькі, як бы скажам, справы Бяляцкага плюс іншых палітвязняў, якія яшчэ знаходзяцца. У дэбатах выступіла еўракамісар Сесілія Мальстром, якая з'яўляецца еўракамісарам па ўнутраных справах Еўразіязу, і яна сказала як бы агульную пазіцыю, якая прагучала на гэтых дэбатах, што які колечы сур'ёзны дыялог з беларускім рэжымам можа пачацца толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі.
Я яшчэ дадам, што рэзалюцыя па Алесі Бяляцкім і сітуацыі ў Беларусі была прынятая адзінадушна. Я дзякую Яну Максіміку. І учора, як я ўжо ўзгадала, пасля указу аб памілаванні на волю выйшлі 11 палітвязняў, якія адбывалі пакаранне за падзеі 19 снежня ў Менску. Як правялі першы дзень на волі вызваленыя палітзняволеныя, чым збіраюцца займацца далей, высвятляла Інна Студзінская.
Александр Молчанов, які адбываў пакаранне ў Магілёўскай калоніі, яшчэ ў сераду ўвечары дабраўся да роднага Барысава. У свой першы дзень на волі збіраецца сустрэцца з сябрамі.
Я даже как-то ещё не понял, особых эмоций не было. Как-то подавлено, я не мог просто разобраться в своих чувствах. Но сейчас уже зона эта осталась в далёком прошлом, как будто хоть в памяти ещё воспоминания, но так, уже как будто один из многих моментов биографии было когда-то уже давно, сейчас надо вливаться в обычную ритм жизни. В ближайшее время, думаю, пойти устраивать, искать работу, попробовать установиться на учебе в Международном гуманитарно-экономическом институте.
Змітер Новік, який отбывал покарання у Шкловской колонии, только поздно уночи добрался со Шклова у родной Барановичи, минувший Менск. И это первое его интервью «Радио Свобода». Думки его не все еще там.
Было беспрецедентное давление просто, и очень жестко, угрозами. Насилие. Можно сказать, что не поддались, и мы нашли компромисс. Я, например, написал, что прошу освободиться от отбывания дальнейшего наказания. Больше ничего.
Без признания вины.
Безусловно, это вообще не обсуждалось. Я писал, без признания вины, мне сказали, ты никуда не прокатишь, напиши хотя бы так. С уверенностью могу сказать, что люди, которые хотели написать вами, они вышли из первой пачки. Наша уже партия, это однозначно люди, которые не хотели сдаваться.
Змітер Новік неколи служил во внутренних войсках. Был охотником у Барановицкой и Новосадской колониях. И можно поравнать, якобы хоть со звычайнымі крымінальнікамі і палітычнымі вязнямі.
Нас слушалі, меня там Статкевіча сказалі вообще не гаварыць на тему палітыкі, не толькі на тему быта, што у цябе ўсё хорошо, даже нельзя гаварыць, што плохо. Наче моментально врубаюцца званок. Проверкі па несколько раз в день, придирки на ровном месте, обыски плановые, внеплановые, ограничения во всём и вся, в том числе и в общении. Шестёрки, стукачи рядом. Во всём этом угадываются методы отечественного гестапо, которые обозначаются тремя буквами. Очень грязные методы работы.
Александр Класковский, які адразу пасля вызвалення паехаў да сям'і ў Бялынічы, таксама думкамі яшчэ там, у калоніі.
Нават яшчэ не адчуў, што вызвалення адбылося. Не падпісаў. Я не падпісаў, думаю, што і шмат хто з тых, хто выйшаў, не падпісаў. На Александра Григоровича ні заяў, ніякіх, ні прашэнняў памілавання, ніякім выглядзе. Ні нават прасілі там, не прызнавай віну. Можа, ніхто нічога не прасіў і нічога не прапаноўваў. Ну, ведалі, з кім працаваць, а канкрэтна пагражалі.
Да некаторых вязняў родныя і сваякі ў першы дзень на волі проста не падпускалі журналістаў. Маўляў, дайце адчуць свабоду. Маці аднаго вызваленага шчыра прызналася.
Я не знаю. Вот так я з дзевушкай сваёй.
Я нагадаю, што ўчора на свабоду выйшлі 11 палітвязняў. У адрозненні ад папярэдніх памілаваных, амаль ніхто з іх не пагадзіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні. Але ўчора стала вядомая заява палітвязня Мікулы Статкевіча, перададзеная па тэлефоне праз дачку, што ў Шклоўскай калоніі палітычным пагражалі згвалтаваннем, калі яны не падпішуць паперу з просьбай аб памілаванні. Вось што распавяла нам Кацярына Статкевіч.
Мы размаўлялі прыкладна 10 хвілінаў. Ён у асноўным пытаўся, як у нас справы, і расказаў таксама некалькі вельмі важных рэчаў. Напрыклад, ён расказаў, што да яго таксама шмат разоў звярталіся, каб ён напісаў просьбу да Лукашэнка аб памілаванні. Ён таксама сказаў, што астатнія ўжо ўсе падпісалі, і сёння іх усіх выпусцілі, што ён астаўся адзін палітычнай у Шклоўскай калоніі, і ён таксама сказаў, што астатнія хлопцы вымушаныя былі падпісаць, таму што ім пагражалі згвалтаваннем.
Гэтую інфармацыю пацвердзіў і яшчэ адзін былы палітвязень Александр Класкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нашы слухачы вітаюць вызваленне.
Я так рада, что вызволяется черговая партия политвязнев, тем более начали уже вызволять тех, кто не написал паперку на помилование, на ресте, сколько же можно с людей издековаться.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов с горечью узнал, что в списках освобожденных политзаключенных нету Дмитрия Уса. Хотел бы еще и еще раз, как врач, как человек, как гражданин, повторить, что пребывание Дмитрия Уса в таких условиях тюрьмы является преступлением режима. Для него это приравнено к смертельному приговору. Этот человек должен быть освобожден немедленно из тех же гуманитарных побуждений.
Просто радость, коли почула. Просто аж слезы на очи узбегли. Кольки пережили гэтые белорусы. Их тримал наш уладу маючи у клетках, на судах. А что с сердцем их было, коли читали присуды, приговоры? И за что? За людскость ихнюю, что белорусы любят?
Это Петр Жмогилева. Освободили 11 человек, тех, кого вы называете борцами за свободу. Я рад, что их освободили. Чего им там сидеть в тюрьме? Но я хочу сказать, что это элементарные хулиганы, которые штурмовали дом правительства и посадили их правильно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Многие белорусские политики и правооборонцы лечат, что головным у вызволения политвязнев стал экономичный чинник. Белорусской уладе потребные кредиты с Заходу. С политичными дзячами погутарил Виталь Цыганков.
Политик Виктор Ивашкевич, состаршиня Аркомитету Всебелорусского народного сходу, лечит, что Александр Лукашенко денежная поводли формулы «не охочется, а лишь мусишь».
Катастрофичный экономичный штан. Створая ситуацию, когда более залежность от возможности отримания внешних кредитов и все большая небезпека внутренних заборений в громадстве. И вот это вымушая идти на эти кроки вызволения политвязню с метой отримать внешнюю поддержку, с метой неким чином смикшировать катастрофичное падение жизненного уровня, избеднение людей, якое является, в принципе, базой максимальных громадских заборений. Чему не всех? Потому что это не хочет это делать. Потому что это внутренние меры с боку владов, а не их усведомленный курс на некие реформы.
На экономичный чинник звертаю увагу и правооборонца Людмила Грознова, керовница зарегистрирована у Литве правооборонного альянса.
Потому что потребны кредиты. Кредиты меркуются отримать от Захода. А Захад могут такое уставить вызволение политзняволенных. А пошние политзняволенные кандидаты в президенты будут так само вызволены, а лишь, может, трошки позднее, когда кто-то еще будет просить заходников перед Александром Георгиевичем, замовлять перед ним слово. Хочется ему еще поторговаться.
Людмила Грознова так само лишит, что у теперешней белорусской судовой системе вызволенные фигуранты справа 19 снежня навряд ли мают махчимость юридично оспречить свое изневоление и потребовать от державы некой компенсации. Политичный оглядальник газеты «Белорусы рынок» Павлюк Быковский у вызволения политвязнев бачит найперш геополитичные причины.
Я переконана, что сами по себе кредиты политической кампании «Псалту народного схода» на эту ситуацию на вопрос не уплывают. Больше важно то, что зараз необходимо улучшение отношений с краинами Захода. Это есть потребование как политической ситуации, так и экономической ситуации в Беларуси. И это кроки, которые приходится керующему режиму робить. Чому не выпустили остатних? Насамрэч, я переконаны, что до саммитов усходнего партнерства, який отбудется литерально про 2 тыдня, выпустить и остатних.
Политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский.
Гэты чалавек ведае ўсё пра герб, пагоня і бел чырвона-белы сцяг. Пры ягоным удзеле Беларусь атрымала гістарычныя дзяржаўныя сімвалы. Алег Трусаў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння адбыліся другія па ліку таргі на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. Рынкавы курс усталяваўся на адзнацы 8,5 тысячаў рублёў за даляр на тле учорашніх 8600. З працягам тэмы Ігар Карні.
На думку былога кіраўніка Белаграпрамбанку Міхаіла Чыгіра, калі б кіраўніцтва краіны раней прыслухалася да дзелавой супольнасці, якая настойвала на правядзенні аналагічных таргоў яшчэ ў красавіку, прывязаць рубель да даляра можна было б у межах курсу 4 тысячы, што ўдвая меней за цяперашні. З іншага боку, як кажа спадар Чыгір, казаць, што Нацбанку ўдалося ўзяць фінансавую сферу пад поўны кантроль зарана.
Падставы для ўмацавання рубля не прадбачыцца ў нашай краіне. Вядома, што з крэдытамі ў нас аблом здарыўся. Дай Бог, чтоб на гэтым узроўні застаўся. Трэба было б вядома рабіць свае часова. Цягнуць час у гэтай справе вельмі небяспечна. І тады было б не 8500, было б меней. Можа, 4 затрымалася.
Большня аналітыкаў сыходзяцца на думцы. Цяпер шмат што будзе залежаць ад таго, як надалей будуць сябе паводзіць улады. Паводле эканаміста Сергея Балыкіна, калі задзейнічаюць адміністрацыйны рэсурс, пачаўшы штучна ўмацоўваць рубель калідорамі з забаронай на адхіленне ад нейкіх паказнікаў, то вяртанне чорнага рынку справа часу. Калі ж дадуць магчымасць працаваць па законах рынку, то ёсць шанец прынамсі вызначыць вартасць нацыянальнай валюты на падставе рэальнага попыту і прапановы.
Чым менш будзе расход на валютным рынку, тым больш высокім будзе курс беларускага рубля. Розніцу паміж рынкавым курсам, паміж афіцыйным абавязковым продажам экспартёра яны адносяць на свае страты, перша. Другое, калі ёсць на рынку абмежавання, то гэтую рызыку таксама закладваюць валютны курс, кошт тавару. І калі існуе дефіцит, калі імкнуцца хаваць валюту, суб'екты гаспадарання, грамадзяне, прапанова змяншаецца, а попыт наадварот узрастае. І таму курс расце. А калі прапанова будзе павялічвацца, так і курс будзе зніжацца пры умове, што дзяржава не будзе больш друкаваць грошы. Зараз чыновенства кажа, што дзяржава грошы не друкуе. Паверам ім, як кажуць на слова.
Цягам ужо першых дадатковых таргоў рынкавы курс рубля, які на пачатку году вагаўся ў межах 3000, абваліўся амаль утрая. Паводле падлікаў аналітыкаў парталу Infobank.by, за прамінулы час у параўнанні з даляром рубель абясцэніўся ў 2,8 раза, а еўра больш чым у 3 разы. Адпаведна, падзенне на 185% і 205%.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху ў метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў, выбухаў і падпалаў. Абвінавачаныя прызнаюць віну часткова. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. На думку праваабаронцаў, у беларускіх турмах застаецца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Рынкавы курс даляра па выніках другога дня таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы ўпаў на 100 рублёў і склаў 8,5 тысячаў. У Менску абвяргаюць вінавачанні ў тым, што Беларусь дапамагае Ірану абыходзіць санкцыі і выступае пасярэднікам пры закупе расійскіх тэхналогій двайнога прызначэння для Ірану ў абыход санкцыяў.